Глава 8, в которой чехонец жертвует собой, а граф Лопухин оказывается жертвой случая. Воистину, человек может лишь предполагать, а располагает им кто-то совсем другой. До шторма в немецком море Нил Головатых был почти доволен своей новой судьбой. Гоняли его, правда, нещадно, но почем зря не шпыняли, гоняли больше по делу. Искусство лопатить палубу и драить медяшку, да чтоб все сияло, Нил постиг быстро. Подумаешь, наука. Уж всяко не труднее, чем в учениках у какого-нибудь городского мастера. Петька, соседский паренек, удравший из Красноярска, куда был отдан в учение к шорнику и вернувшийся в родное Горелово к мамке пьянице, рассказывал такие страсти, что жуть брала. Нет, в юнгах лучше. Труднее давалась моряцкая наука. Всякая вещь, даже самая мелкая и незначащая, имела на судне свое название, часто такое, что не вдруг и выговоришь. Грот бом брамс таксель. Каково? Обыкновенная пеньковая веревка могла оказаться в зависимости от назначения и шкотом, и фалом, и концом, и бог весть чем еще. Чухонец нес две мачты с прямыми и косыми парусами. Косых было больше. От обилия наименований ум заходил за разум. Оказалось, не так страшен черт, как его малюют. Нил обтерпелся, обвыкся. Побыл положенное время мишенью для матросских шуток, но не слишком обиделся. Понял, что моряки привыкли шутить над всяким сухопутным. Ну, побежал к баталеру просить леньков или взялся всерьез затачивать напильником якорную лапу. Подумаешь, тут главное не реветь. И еще, моряки на чухонце оказались людьми не злыми, особенно младший унтер-офицер дядя Сидор, строго велевший не забежать мальца. Может, просто повезло. Хотя и дядя Сидор называл Нила попросту салагой. Нил не обижался, пущай дразнят, как хотят, лишь бы не били. Боцмана Нил боялся. Степан Пафнутич мог ездить по шее просто так, за здорово живешь. При офицерах, правда, остерегался. А иной раз Нила выручал справедливый дядя Сидор. «Не боись», — внушал он, — «Пафнутич наш мужик не злой. Просто должность у него такая, собачья. Иной раз без кулака с нашим братом никак невозможно. Войдешь в возраст — сам поймешь». Свободного времени не было совсем. Хорошо еще, что вахта досталась самая легкая, с 8 утра до полудня и с 8 вечера до полуночи. Ночью давали поспать, зато днем ни-ни. Иди заниматься то грамматикой, то навигацией, то корабельной механикой, что ворочается и стучит в трюме, а то и вовсе французским. Зачем французский язык тому, что в жизни не видывал ни одного француза? А надо, терпи. Офицеры не дрались, но въедливы были почище боцмана. От барина Николая Николаевича не было весточки до самого Копенгагена. А уж там Нил, получив увольнительную на берег, отправился прямиком к нему и доложил все по форме. И видно было, что своим докладом нисколько барина не заинтересовал. Однако же получил целых 10 рублей. А за что? Впрочем, дают – бери. Запас карман не тянет. Копенгаген Нила удивил, но не понравился. Чисто, но скучно. Не сравнить ни с Москвой, ни с Питером. В портовых кварталах еще ничего, жизнь теплится. Из окон кабаков летят рев и визг. А как отойдешь подальше, так тоска берет. Людей много, а поговорить не с кем. Ни один русского языка не понимает. Бестолковый народ. Письмо тетке Катерине Матвеевне в Житомир оказалось неотосланным, да и не написанным. Дядя Сидор убедил, без точного адреса не дойдет. Еще чудилой назвал и дал легкий подзатыльник за упрямство. Нил просто слонялся по улицам, дивился на островерхие крыши, гордился формой российского моряка. Оказалось, что пройти по твердой земле вместо палубы – удовольствие. Еще оказалось, что у него изменилась походка. Стал шире расставлять ноги и переваливаться. Моряк. Но тот, кто располагает, решил поглумиться. В немецком море заштормило с такой силой, что Нил, прежде не знавший, что такое морская болезнь, и даже начавший гордиться своей крепкой натурой, с великим трудом отстоял одну вахту. А дальше начался кошмар кромешный и казнь египетская. Чухонец жалобно стонал, скрипел и грозил развалиться. Волны катались по полубаку. А Нил не боялся, потому что мутило его с такой силой, что бояться было некогда. В конце концов, он упал и был снесен в кубрик. За 3 дня не имел во рту маковой росинки, и если думал о пище, то только с ужасом. Чуть не помер. Однако же не помер, и, как чуть полегчало, был выдворен из койки и отправлен помогать делать ремонт. Поскольку мало еще что умел, его роль сводилась к «подай-принеси». Корпус дал течь, но ее удалось заделать. Механики возились с машиной, что-то разбирали, регулировали, смазывали и заново собирали. Наверху чинили такеллаж. Оказалось, буря унесла одного матроса. Отец Панфутий отслужил за упокойную. Матросы помолчали, повздыхали и по команде «накройсь» разом нахлобучили без козырки. Вот и все морские похороны. Был человек и нет человека. Погода стала налаживаться, и все вокруг повеселели. Посыпались шутки. Выбежавший из трюмных глубин шкертик, рыча, трепал за шкирку только что умерщвленную им крысу. Встряхивая, проверял, не прикидывается ли. Пса подбадривали. Так, мол, ее. Потом крыса полетела за борт, а Нила заставили лопатить палубу. Ничего, не привыкать. И вахта-то близилась к концу. Рында отбила 6 склянок. Нил с ужасом думал, неужто и сегодня заставят учиться? Поесть бы вместо всей этой науки щец с солониной, да в кубрик на боковую. Идущий впереди Победослав вдруг пустил дым из полосатой своей трубы, и капитан Басаргин тоже приказал разводить пары. Нил знал, как это делается. Сначала надо разжечь топки, для чего в каждую из них на слой угля кладется щепа, поленья и смоченная керосином либо маслом ветошь. В работе кочегара есть и приятные минуты. У себя в Горелове Нил любил растапливать большую, в четверть избы, печь. Есть особенное удовольствие в том, чтобы сунуть в сложенные шалашиком щепки обрывок горящей, извивающейся в огне бересты, притворить дверцу и глядеть через оставленную щель, как оживает веселое пламя. Потрескивают угольки, рождается тяга, и печь начинает тихонечко гудеть. Волшебство. На корабле оно происходит грубее, но все равно стоит посмотреть. Жаль, нельзя отлучиться. Вахта. Прошло не больше часа, и лопасти грибных колес пришли в движение. Чухонец задышал, как кит. Пробило 8 склянок, но Нил, сменившись, не пошел ни спать, ни в кочегарку. На верхней палубе вдруг началась какая-то суета, смысл которой ускользал от Юнги. «Да что случилось-то?» Окликнул было дядю Сидора, но тот очень спешил и лишь рукой махнул. «Отстань, мол, не до тебя». А капитан Басаргин смотрел с мостика в бинокль куда-то назад. Потом стал смотреть вправо. Пробравшись к правому борту, стал смотреть и Нил. Увидал вдалеке корабли, ничего не понял. «Ну, корабли, что корабли? Чего все забегали?» Потом услыхал «пираты». Стало жутко и немного весело. Вспомнились вечерние рассказы в матросском кружке на баке под сонный плеск волн. Неужто оно? Сыграли боевую тревогу. Хобот гигантского орудия канонерки пришел в движение. Лязгнул механизм подачи, и в разверстое нутро чудовища скользнула пузатая бомба. Не дать не взять сахарная голова. Невесть зачем покрашенная под металл и снабженная свинцовым пояском. Фейерверкер Лука Фомич Медвежка и канонир Вавила Силыч Бубонный, оба богатыри хоть куда, шутя забросили в лоток пудовые полузаряды. Чудо-пушка сглотнула их быстрее, чем щука глотает плотву, и закрылась толстой крышкой. Очень долго не стреляли. Нил даже усомнился про себя. И впрямь ли пираты преследуют корвет и канонерку? Спросить было не у кого. На него только шикали, чтобы не вертелся под ногами. Или молча убирали с дороги. Как жаль, что барин путешествует на корвете, а не на канонерке. Он бы объяснил. Стих ветер, убрали паруса. Чухонец сразу как будто уменьшился. Пыхтела машина, звучно шлепали по воде плицы, награждая море оплеушинами. Внезапно борта тех чужих судов, что шли справа, окутались дымом. И Нил услышал чутким ухом приближающийся посторонний звук. Встали и рассыпались столбы воды. «Стреляют», — — удивился Нил. «По нам стреляют». Только теперь он окончательно уверился. Да, это пираты. Те самые, с кем война не на жизнь, а на смерть. Но не испугался. Пиратские корабли были далеко и вовсе не казались страшными. Снова и снова вставали водяные столбы. Сначала далеко от Чухонца, потом все ближе. Один столб вырос прямо под носом, обрызгало бак. И сейчас же орудие канонерки оглушительно выпалило. Нилу почудилось, что на него падает небо. Палуба на мгновение ушла из-под ног. Носовая часть судна присела от отдачи, но сейчас же вернулась, как вынырнувший поплавок, и наподдала по пяткам. Завоняло порохом. Уши заложило. Нил не слышал, что кричит, потрясая кулаками, сердитый басаргин с мостика, но понимал, ругается. Понял и почему. Выстрел был произведен случайно, без приказа. Подумал, а что во флоте разрешается делать без приказа? Тонуть? И то вряд ли. Грохнуло еще, но в стороне и гораздо слабее. Победослав заговорил. Громко прокомментировал кто-то, и Нил услышал. «Открыть огонь по противнику!» — прокричал в рупор сориентировавшийся басаргин. «Наводи в головной барк! Хорошенько его, братцы!» И началось. Каждые 3 минуты раздавалось «Товсь!» и прислуга отскакивала от орудия. «Пли!» И Нил, затыкая уши, разевал по рыбье рот, потому что иначе можно было оглохнуть. Следовал ощущаемый всем телом удар, и еще одна бомба, сверля воздух, уносилась в небо. Так продолжалось довольно долго. «Попадание!» — загомонили вдруг сразу несколько матросов. «Братцы, ура! Угостили пирата!» В первый момент Нил не заметил на головном барке никаких повреждений. Потом разглядел. От его бизань мачты осталась половина, и та какая-то скособоченная. «Это не мы», — с сожалением сказал один матрос. «Это 8-дюймовка с корвета. Если бы мы им залепили, пирата бы, небось, пополам перервало». «Все равно ура! Так их!» «Фомич, не подгадь! Наводи ихнему адмиралу прямо в...» «Отставить разговоры!» — кричал лейтенант. «Прицел! Целик! Товсь! Пли!» Не сразу Нил вспомнил, где ему надлежит быть по боевому расписанию, а вспомнив, успокоился. В противопожарной команде. Значит, он почти на месте. Вот и щит с развешанными на нем баграми, топориками и ведрами. Стало быть, все в порядке. Покуда пожара нет, пожарные могут отдыхать. А за что хвататься в случае пожара? Нил с трудом приподнял железный багор. Тяжел. Взял топорик с клювом на обухе. Попробовал. По руке ли? «О, абордажная команда!» — рассмеялся, пробегая мимо молодой веселый мичман. «Не дрейф! Нос выше!» Нил старался не дрейфить. Близких падений снарядов больше не было. Пираты сосредоточили огонь на Победославе. Вот на него было жутковато смотреть. Весь окруженный водяными столбами, иные из которых взлетали, казалось, выше мачт, корвет продолжал вести огонь. Потом что-то вспыхнуло на его правом борту, и Нила вновь ударило по барабанным перепонкам. Не так, как при пушечном выстреле, иначе. По борту корвета поползло облачко. «Братцы, нашим попало!» — заголосил кто-то. Охнув, Нил вытянул шею. Победослав все так же резал море и тонуть, по-видимому, не намеревался. Никаких повреждений на нем не замечалось. «Броневой пояс!» — с неприкрытой завистью прокомментировал щуплый матрос. «Нам бы такой, да винт вместо колес!» «Да!» Договорить он не успел. На корме чухонца внезапно расцвел огненный цветок, и матрос, громко ойкнув, повалился на палубу. Что-то со свистом пролетело над головой Нила и ударилось в щит с баграми. Едко запахло сгоревшей взрывчаткой. Схватившись обеими руками за пробитый бок, матрос лишь дергал ногами и повторял: «Ой, ой, ой!» Выгнулся, закатил глаза и затих. Скользнув меж пальцев, наружу прорвалась красная струйка, по палубным доскам начало расползаться пятно. Оглушенный, едва не сбитый с ног взрывной волной, Нил не осознал опасности. Он уже видел смерть, но сейчас ее таинственная мистерия предстала перед ним в самом грубом и примитивном виде. Господи, как все просто! пронеслось в голове. Почему? Ведь так не должно быть. Но это было. Как ответ самой жизни на этот и многие другие вопросы, которые так любят задавать люди. «Чухонцу попало», — доложил Враницкий. «Знают слабое место, бьют с кормы, куда он не может стрелять. Начнет разворачиваться, совсем от нас отстанет. Вон он, шлюп, от нас чухонцем прикрывается. Разрешите отогнать нахала». Пыхачев сумрачно кивнул. Повинуясь команде старшего офицера, Победослав взял два румба вправо. Трижды прогрохотало кормовое орудие. После первого же близкого падения снаряда пиратский шлюп резко отвернул влево, а затем и вовсе предпочел отстать. «Так-то лучше», — проворчал Враницкий, приказав рулевому лечь на прежний курс. «Леонтий Порфирьевич, разрешите открыть огонь с батарейной палубы». «Недалековато ли для наших 4-дюймовок?» — усомнился Пыхачев. «Дистанция почти предельная, но попытаться ей-ей стоит. Не попадем, так хоть заставим понервничать. Действуйте». В пушечные порты смотрели жерла 10 орудий. Левый борт отдыхал, но командир батарейной палубы лейтенант Фаленберг приказал открыть порты и в нем для лучшей вентиляции. Было зябко. Лейтенант приказал набросить себе на плечи китель. Надеть его мешала загипсованная правая рука, согнутая под прямым углом и подвешенная к шее на косынке. Лейтенант вышагивал взад и вперед с размеренностью часового механизма, стуча каблуками по палубе. Комендоры были готовы, орудия заряжены. Уже полчаса рвали воздух 8-дюймовки, а команды открыть огонь батареи все не поступало. Противники сближались чрезвычайно медленно. «Нет ничего хуже такого ожидания»,